В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 77 дней с начала украинской трагедии. По предварительным данным ООН, погибло до 3500 мирных жителей. Произошло более 2000 ракетных обстрелов. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине. А 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 40 миллиардов долларов. Военные действия в Украине продолжаются с прежней интенсивностью. Об этом и поговорим сегодня. С нами на связи историк и аналитик, много занимавшийся полевыми исследованиями в Украине, Николай Митрохин, американский историк и публицист Юрий Фельштинский, автор книг «От красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство» и «Третья мировая. Битва за Украину». И с нами военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Вот после отхода российской армии от Киева идет, как тут называют его, второй этап боевых действий в Украине. Но российская армия как бы медленно продвигается. В частности, вот 8 мая была занята Попасная. Бои за город шли 2 месяца. А что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Донбассе? Вот такая картина как бы.
Добрый вечер. Да, абсолютно правильно. Русская армия пытается продвигаться на Донбассе, и тут я бы разделил 2 таких этапа продвижения. То есть была попытка прорыва через Изюм, и, честно говоря, мы ожидали таких более концентрических действий по направлению на Боровенково, что выглядело логично. И, естественно, во взаимодействии с этим должно было осуществляться наступление с юга, ну, для создания такого котла. Говорит, и претенциозно об этом писали, что это будет новая, там, типа Сталинградская или Курская битва, но неизвестно. В результате на сегодняшний день продвижение за 2 месяца, как вы сказали, ну, как в районе Попасной, так и в районе Изюма, имеет максимум 12 километров, может 15. На этом как бы все. Есть такие дружные попытки вести бои с желанием окружить украинские войска в районе Северодонецка, Лисичанка, что логично, потому что нужно показать хоть какую-то победу. Но уже после 3 недель таких отчаянных боев, бои действительно очень отчаянные, с потерями с обеих сторон, можно констатировать, что российской военной группировке не удалось достичь даже минимальных целей наступления. И логично, что пока мы наблюдаем еще такую определенную активность, которая имеет тенденцию к затуханию постепенному и стабилизации линии фронта. Во что это выльется потом, ну, посмотрим, потому что Украина накапливает силы для нанесения контрудара, и отдельные тестовые контратаки производятся сейчас на Харьковском направлении.
Вот я, кстати, хотел спросить, вот российское видение, как о большом успехе, объявляет о том, что некие войска ЛНР, ну, мы понимаем, что это такое, вышли на административную границу республики. А в самом деле это какой-то успех, и есть ли тут риски какого-то окружения или прорыва украинской обороны?
Вы знаете, здесь нужно понять одну вещь, что да, действительно, мы можем это подтвердить, что войска ЛНР, будем это называть так, вышли в некоторых точках на административную границу Луганской области. К чему это приведет? Да, собственно, ни к чему. И так было понятно и месяц тому, и полтора месяца тому назад. 90%, сейчас 95% территории Луганской области находится под временной оккупацией Российской Федерации. Поэтому заявлять это об этом как о грандиозном успехе после месяца рывных боев, что на каком-то участке они вышли на границу, ну, мягко говоря, несерьезно. Следующий, понимаете, вот в чем вот принципиальная разница между пониманием украинским и российским успеха. Вы тоже говорите о прорыве какой-то обороны. Оборону Украины прорвать невозможно, потому что ее не существует в так называемом классическом варианте. Оборона Украины на сегодня – это комплекс опорных пунктов, которые не имеют определенной линии, и прорвать эту линию невозможно, потому что даже на примере Попасной мы видим, месяц продолжались отчаянные попытки захватить этот опорный пункт, который называется Попасная, его взяли, превратив населенный пункт с населением до войны где-то порядка до 30 тысяч, ну просто в кучу щебня, и они уперлись в следующий опункт, который теперь опять нужно будет брать. Точно такая же ситуация была и на Изюмском направлении, точно такая же ситуация. Ситуация сейчас имеет место на Северодонецком направлении, поэтому, знаете, тут произошло столкновение старой советской стратегии с новой мирной системой обороны, которую ведет Украина. Результат налицо, продвижения практически никакого. Результаты, ну, их можно в декларации заявить, да, вышли на границу, а дальше? А дальше все.
Ну что, вопрос Николаю Митрохину. Ну вот вы в своих поездках видели театры военных действий вживую. На ваш взгляд, что из себя представляет, так сказать, география войны на Донбассе, где такие критически важные рубежи?
Сейчас наиболее критически важной точкой является пространство между Изюмом и Славянском. Там я действительно был недавно, в октябре, вот, и это просто географический рубеж вдоль течения отчасти Северского Донца долины, отчасти просто там сильно холмистая и пересеченная местность, вот, которую очень и очень неудобно штурмовать со стороны Изюма по направлению к Славянску. Просто это с нижней точки вверх приходится фактически вести штурм. Российские войска там идут по оврагам, чтобы как бы прикрываться от огня украинской артиллерии, которая занимает господствующие высоты. Ну, собственно, как бы вот мы видим, что за месяц там продвижение составило около 10 километров. Вот, и, собственно, как бы на высоты российские войска так в итоге и не вышли. Поэтому, с моей точки зрения, и сегодня буквально было объявлено украинскими, во всяком случае, властями-экспертами, что российское наступление на этом направлении остановилось. Гораздо более перспективным, хотя и более тяжелым направлением является движение с востока на запад, то есть с территории Луганской области на Славянск и на Краматорск. И этим российские войска как бы занимаются, и здесь у них есть, скажем так, крайне сомнительные, но все-таки некоторые успехи в том плане, что они там рубежные заняли, так сказать, вот, но им еще предстоит взять два крупных города, Северодонецк и Лисичанск, вот, предварительно их предстоит превратить в руины, потому что по-другому российская армия воевать не умеет. Вот. И если рубежное и Кременное, это другой небольшой город, который им удалось занять, они штурмовали на протяжении двух месяцев, то можно себе представить, сколько времени займет штурм более крупных городов Северодонецка или Лисичанска. Вот. А с юга действительно украинскими войсками оставлено Попасное, но как бы тоже это крайне медленно. Вот, как вы сказали, уже много времени потребовалось, чтобы ее занять. С моей точки зрения, для российской армии перспективным направлением удара выглядела территория на стыке Воронежской и Донецкой областей, где российская армия в течение первого месяца взяла Волноваху и после этого вышла действительно во многом в тыл украинской группировки на Донбассе. Но, видимо, есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют российской армии развить наступление. Это не только активное сопротивление ВСУ, вот, но, возможно, какие-то другие факторы. Я подозреваю, что здесь важнейшие, возможно, играют роли. Это наличие до сих пор достаточно влажного чернозема на этом направлении, что не дает возможности полноценно использовать тяжелую гусеничную технику для массированного удара. Второй проблемой наверняка является проблема с логистикой. В этом районе как бы не очень активная железнодорожная сеть, к тому же украинцам удалось подорвать недавно основную ветку, которую туда вела. И при том расходе боеприпасов, который сейчас происходит в тех зонах, где ведутся активные боевые действия, это в первую очередь Изюмское направление, вторую вот как раз направление Лисичанска, Северодонецка, в третью Попасная, возможно, на Гуляйпольскую, условно говоря, группировку российской армии просто недостаточно хватает боеприпасов и топлива. В результате как бы мы наблюдаем феноменальный, на самом деле, момент, когда реализовал все, что могло там двигаться, все, что она могла затащить на территорию Украины, пожертвовала ради там своими захватами на севере Украины, да, выведя оттуда войска, выводит группировки даже из Сирии, вот, но при этом, судя по всему, все эти силы топчутся на месте, большая их часть не воевала, и, видимо, они стоят просто и ждут топлива и боеприпасов. И будет ли разрешена эта проблема России? Большой открытый вопрос.
Да, у меня вопрос Юрию Фельштинскому. Естественно, война началась с подачи спецслужб. И вот явно такая мощная спецслужба, как ФСБ, которую вы описали в своей последней книге, сделала ошибки в прогнозировании сопротивления Украины, ее возможности и так далее. В чем причина?
Ну, вы знаете, ошибки в прогнозировании сделали не только в российских спецслужбах, но и в западных, откровенно говоря. Американцы тоже недооценили уровень вероятного сопротивления Украины. Поэтому эти ошибки общего порядка. Я думаю, что тем не менее, безусловно, как часто бывает, была переоценена мощь российской армии, ее, конечно же, переоценило российское руководство. Но это, наверное, обычно для людей, которые планируют блицкриг, потому что все войны планируются как блицкриг и как победоносные. И, конечно же, все недооценили уровень вероятного сопротивления украинской армии и украинского государства, потому что исходно план, конечно же, заключался в том, что российская армия быстренько выходит к Киеву, захватывает Киев, арестовывает или убивает правительство, ставит свое марионеточное правительство и на первом этапе устраивает там своеобразную гражданскую войну в Украине, противоставляя это марионеточное правительство остаткам украинского правительства, украинского государства. Вот ничего этого не произошло. Киев взят не был, правительство уничтожено и заменено не было, поэтому война из блицкрига превратилась в позиционную войну. Позиционная война – это уже, как бы, я не военный эксперт, подчеркиваю, но эта вещь как бы долгая и сложная. Понятно, что у России есть серьезное преимущество. Оно заключается в том, что российское правительство готово бросить в эту войну любое количество сотен тысяч и десятков тысяч сначала солдат, готово положить в Украине любое количество, опять же, своих солдат. Ни одно нормальное государство, конечно, такой, в кавычках, роскоши позволить себе не может. А преимущество Украины в том, что они на своей земле, которую они знают, и у них есть серьезная мотивация защищать свою территорию, свою свободу и свое государство. А при том, что предположительно помощь стран НАТО не будет уменьшаться с течением времени, а будет, может быть, наоборот, увеличиваться и, по крайней мере, будет более как бы естественно уже использоваться Украиной, что будут налажены и пути транспортировки, и пути поставок, и быстрое как бы освоение той военной помощи, которая оказывается. Я думаю, что эта война для России может оказаться достаточно серьезной и тяжелой. Другое дело, что мы должны быть, наверное, далеки от иллюзии, что Украина может нанести России поражение. Без НАТО Россия конечно же, разгромлена с военной точки зрения, не может. Она не может победить в Украине, это уже очевидно. Но как бы потерпеть сокрушительное поражение, типа германского поражения 1945 года, без помощи НАТО, конечно же, нельзя.
Хорошо, вопрос Сергею Грабскому. Вот вы уже сказали, что есть нечто вроде наступления в районе Харькова. Действительно, насколько это серьезное наступление и что оно может изменить? Или это какие-то демонстрационные действия?
Нет, на сегодняшний день я бы сказал, что наступательные действия, это трудно называть наступлением, но наступательные действия в районе Харькова, они имеют две цели. Во-первых, оттеснить противника от города и исключить возможности нанесения артиллерийских и ракетных ударов. И второе, создать условия для того, чтобы сильно затруднить действия так называемой изюмской группировки российских войск, выйдя на провинциальные границы в районе Волчанска. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что через Волчанск проходит одна из линий снабжения, от которой очень сильно зависят российские войска. И перерезание этой линии снабжения очень значительно ослабит возможности российских войск для наступления. Фактически оно их исключит. Ну и оно приведет, скорее всего, к тому, что войска вынуждены будут принимать какие-то определенные действия для того, чтобы, наверное, все-таки отступать. Не стоит вопрос, конечно, о полном разгроме, потому что охватить это невозможно будет. Но в данном случае, если мы такими действиями, консолидированными с другими участками фронта, российские войска с того направления, то естественно будет, что угрозы Донбассу больше не будет существовать, ну, достаточно длительный период времени. Говорить об освобождении всей территории Украины на сегодняшний день невозможно. Украина не настолько сильна, но как бы наносить такие удары с использованием того передового оружия, которое нам передается в полный рост НАТО сегодня и Соединенными Штатами, ну, в будущем уже можно. Эта война станет кровавой для России, поверьте мне.
А юге что сейчас происходит? Вот Херсон взят, и там какие-то политические действия с ним пытаются провести, там приписать чуть ли не к России сразу. Вот. А есть ли опасность для Николаева, там, Кривого Рога, Запорожья?
Вы знаете, на сегодняшний день, если просто так вот взять и реально оценить ситуацию, которая там сложилась, Россия имеет там преимущество в силах, и ее положение на именно правом берегу Днепра, подчеркиваю, именно правом берегу Днепра в Херсонской области достаточно шаткое, потому что там всего-то две переправы под Херсоном и Новая Кахов. Все остальное это как бы фактически остров. И да, были попытки там продвинуться в сторону Крога, но эти попытки пресекались, и сейчас войска с обеих сторон остановились на уровне такого обмена огневыми дуэлями. А что касается непосредственно Херсона, там бои особо интенсивные, продолжались до недавно, и войска тоже пока сейчас зле, можно сказать так. Будем смотреть, как развивается ситуация, потому что украинские войска там имеют тенденцию к накоплению и усилению, опять подходит дополнительное оружие, боеприпасы, подходят резервы. Таким образом, можно в общем сказать, что угрозы Николаеву, Кривому Рогу и Запорожью на сегодняшний день нет. Попыток наступления на Одессу мы не просматриваем, потому что на том плацдарме, если можно так сказать, на правом берегу Днепра сосредоточено где-то не больше 12, ну максимум 15 тысяч российских войск с ограниченным количеством танков, ну, которые достаточно легко рассекаются в случае совершения каких-то контрнаступательных действий. Но для этого Украине гораздо больше, более современного и ударного вооружения, которого пока еще нет. Вот такова ситуация на юге. Если говорить про Северную Таврию, там баланс сил практически один к одному, поэтому, как вы видели, в течение последних двух дней даже какого-то минимального продвижения, ну, мы говорим о продвижении более 3-5 километров, там не наблюдалось. То есть идет постоянный вот этот вот обмен атаки и контратаки на уровне Орехов, Гуляйполе, Велика Новосилка. Вот и все. Вообще никакого движения нет.
Хорошо, Николай, что вы скажете о ситуации на Южном фронте, назовем его так, ну и вообще такое впечатление, что все переходит в фазу, похожую на Первую мировую войну в чем-то?
Ну, во-первых, здесь надо отметить успехи Украины на острове Змеиной, где фактически была уничтожена российская группировка, занявшая остров. Во-вторых, действительно странная ситуация сложилась на пространстве между Николаевом и Херсоном. То есть оттуда идет слишком мало информации, чтобы мы могли делать очевидные выводы. Но тем не менее, как бы, есть надежда на то, что украинским войскам удастся передаваться переброски дополнительных соединений из внутренней Украины и ударить в этом месте. Это вот со стратегической точки зрения самое выгодное для Украины направление. Здесь есть хорошие шансы прижать российские войска к Днепру и либо частично уничтожить, частично вынудить отойти, и после этого как бы контролировать мосты, взорвать мосты и как бы хотя бы в этом отношении очистить еще часть украинской территории. Вот. Сложная ситуация в перспективе. Это война в степи, как бы на левом берегу, когда удастся зачистить правый. И здесь из Крыма, ну, это, собственно, украинские источники четко объясняли, из Крыма эта территория хорошо прикрывается российской системой ПВО и авиацией, и прорываться по голой степи в атаку на, пусть даже сейчас отсутствующее укрепление российской армии, будет довольно сложно. Вот, поэтому я думаю, что задача ближайших месяцев для Украины, там, ближайшего месяца, скажем так, это создание угрозы в первую очередь российским коммуникациям на Изюмском направлении путем дальнейшего освобождения Харьковской области. Вторая задача – это, видимо, попытки разгромить российскую группировку, находящуюся, скажем так, в северной половине Херсонской области на правом берегу Днепра. Вот. И третья будет задача – это как бы освобождение Херсона, то есть юго-западной части Херсонской области на правом берегу Днепра. Вот. И попытки, разумеется, удержать Донбасскую дугу. Здесь я думаю, что, скорее всего, украинские части будут последовательно отступать к западной границе Донецкой области, сдавая постепенно один поселок за другим. Вот, ресурсов на, скажем так, удержание и освобождение этого региона у Украины пока не наблюдается.
Ну, а вы понимаете, каковы политические цели операции? Я к Юрию обращаюсь. Вот страшно много противоречивых заявлений российских политиков и самого Путина. Там в планы России не входит оккупация украинских территорий, сам он говорил, а Турчак говорит, Россия здесь навсегда, в Херсоне. Собственно, что вам видится, так сказать, вот в политических целях? Ну, давайте тогда, Николай.
Так, вы ко мне или к Юрию?
Ну, я бы хотел ответ от кого-то, кто в эфире. Да-да.
Да. Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что всерьез реагировать на заявления, какие-либо заявления, исходящие от российского руководства, нам не стоит, поскольку в большой степени вероятностью все они не соответствуют действительности. Да, вот начиная с момента, когда концентрировались войска, вдоль границы с Украиной, когда нас заверяли в том, что вторжения не будет и так далее. Да? То есть никакие заявления российского руководства не соответствуют действительности. Поэтому комментировать всерьез заявления российских руководителей о том, что в их планы не входит оккупация Украины, я, конечно же, не намерен и призываю всех остальных тоже, в общем-то, всерьез их не рассматривать, поскольку мы знаем из многочисленных заявлений и Путина, и недавнего интервью Патрушева, не говоря уже о всех пропагандистах и среднего уровня политиках, что в планы России входит не только оккупация Украины и уничтожение Украины как государства, но и оккупация Молдовы, но и восстановление Советского Союза, то есть в том числе оккупация Прибалтики и расширение влияния Российской Федерации до пределов бывших границ Восточного Блока и Варшавского договора. Поэтому планы нам известны. Вопрос в том, есть ли у России силы эти планы реализовать. Обычными способами, как бы через обычную войну, нет. Поэтому все силы будут брошены, естественно, на ядерный блеф и, может быть, на применение ядерного оружия в надежде, что это заставит Запад капитулировать и отдать России все те территории, которые требует Путин и вся засевшая в Кремле хунта. А нужно понимать, что Россия мыслит свое величие исключительно в формате территорий. Речь идет о территориальных захватах прежде всего. А так сложилось, что их начали с Белоруссии и с Украины. Беларусь была захвачена без единого выстрела благодаря Лукашенко, а в Украине, как мы видим, российская армия завязла и застряла. Можно ли считать, что война не выйдет за пределы Украины? Я считал бы, что нет. Я считал бы, что она, безусловно, выйдет за пределы Украины, что расширение этого конфликта неизбежно, и большой степени вероятностью, я думаю, военные действия против Молдовы начнутся еще до того, как Россия со своей точки зрения закончит операции в Украине, потому что она их никогда не закончит.
Хорошо, давайте Николая тоже спросим. Николай, как вы вот видите те задачи, которые ставит перед собой Кремль? Возможно, он, выйдя вот на эти границы двух так называемых республик, посчитает, что этот этап, так сказать, достаточен, плюс, так сказать, южный этот коридор, и будут предлагать какие-то переговоры, изображая для внутреннего пользователя победу, или это слишком оптимистичный взгляд?
Я думаю, что перспективы здесь, ну, то есть пожелания Кремля, они, конечно, прямо оглашаются. Они хотят разрушения Украины, уничтожения Украины как государства, вытеснения в историю понятия украинец и так далее, и тому подобное, русификация де-факто, так сказать, территории Украины. Но это то, что они говорят. Как бы на практике мы видим, что резервов, ресурсов у них хватает на вот как бы очень медленное продвижение в нескольких местах на украинской территории, на Донбассе. Вот. Нет никаких свидетельств о том, что украинская армия настолько устала, что готова сдаться, сложить оружие, быстро отступать и так далее и тому подобное. Поэтому дело выглядит так, что через пару месяцев Кремль поймет, что он проиграл, вот, что у него нет ресурсов на продолжение войны, во всяком случае наступательной войны, и попытается перейти к окопной тактике, то есть отрыть окопы, как бы подтянуть гаубицы, снятые уже из консервации, да, то есть выведенные из советских резервов, позеленевшие эти самые проржавевшие снаряды к ним доставить и сидеть вот в каких-то границах, которые к тому моменту будут захвачены. То есть, условно говоря, от, может быть, части юга Харьковской области, если украинская армия к тому моменту его не освободит, до, да, южной половины Запорожской области и левобережья, и воевать в этих границах. Украина совершенно однозначно не собирается останавливаться на достигнутом и не готова тоже на какие-то переговоры, которые закрепят эту ситуацию оккупации южных регионов. То есть минимальная украинская позиция: Россия должна вернуть территориальные границы на состояние 24 февраля, никак не меньше. Вот, поэтому то, что я могу прогнозировать, это медленное наступление Украины в тех регионах, где это наступление возможно, то есть в первую очередь юг Харьковской области, восток Харьковской области и юг Запорожской области, если к тому времени будет освобождено правобережная Украина. Вот, с российским сопротивлением этому, с подбрасыванием непрерывно новых подкреплений, человеческих, материальных ресурсов и все прочее, и продолжение подобного рода войны как минимум в течение года. Вот, с моей точки зрения, так сказать, умеренно консервативный прогноз на эти события. Конечно, можно надеяться на то, что в какой-то момент между Путиным, Шойгу там, и Патрушевым что-то коротнет, и они вдруг решатся освободить какие-то большие территории, чтобы просто, потому что войну там невыгодно вести, ресурсов не хватает, как они вдруг внезапно решились освободить Черниговскую, там, Сумскую область, да, от своего присутствия. Вот. Если так и будет, то это будет хорошо, это будет бонус. Но вот консервативная точка зрения, с моей позиции, что украинская армия будет медленно вытеснять в разных направлениях, но, возможно, при этом потеряет еще часть территории на территории, то есть окончательно потеряет Луганскую область и потеряет почти всю Донецкую область.
Ну, вот Украина все-таки не одинока, она получает помощь, и давайте мы посмотрим, какую помощь она получит в ближайшее время.
Палата представителей Конгресса США 10 мая одобрила масштабный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Теперь Сенат примет быстрые меры, чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену. Он запрашивал у Конгресса 33 миллиарда долларов, но законодатели решили выделить еще 3 миллиарда 400 миллионов на военную помощь и столько же на решение гуманитарных вопросов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пакет военной и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов поддержит украинцев.
Поэтому, повторюсь, мы считаем, что размер пакета значителен, потому что он позволит украинцам более эффективно и быстро справиться с вызовом, с которым они сталкиваются.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который призван ускорить передачу помощи и позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже. Закон рассчитан на 2022 и 2023 годы. Он предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из запасов оборонно-промышленного комплекса США. В плане поставок более 1400 зенитных комплексов «Стингер», 5500 противотанковых систем «Джавелин», 700 тактических беспилотников «Switchblade», 121 беспилотник «Феникс Гоуст», 90 гаубиц и другая техника. Великобритания выделит Украине 1 миллиард 300 миллионов фунтов военной помощи. В этот пакет включено вооружение стоимостью 300 миллионов фунтов, о предоставлении которого ранее объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Лондон уже выделил Украине помощь на 1,5 миллиарда фунтов, в том числе на решение гуманитарных и финансовых вопросов. В правительстве Великобритании заявляют, что нынешние темпы расходов на военный конфликт самые высокие для страны со времен кампаний в Ираке и Афганистане. 10 мая министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок нанесла визит в Украину. Сначала она посетила пригород Киева Бучу, призвала расследовать гибель там людей и привлечь виновных к ответственности.
Никто не может избавить от боли отцов, матерей, тети, дяди, друзей, соседей и коллег по работе. Но мы можем обеспечить справедливость. Именно поэтому я сегодня здесь с генеральным прокурором, который вместе со своей страной будет расследовать эти преступления, собирать доказательства. Мы, международное сообщество, можем внести небольшой вклад, поддержав расследование военных преступлений и преступлений против человечности и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Это наш долг перед жертвами.
Украина назвала историческим поворотным моментом состоявшийся во вторник визит министра иностранных дел Германии Анны-Лены Бербок в Киев. В ходе переговоров лидер партии «Зеленых» поддержала заявку Украины на полное членство в Евросоюзе. Обе стороны сняли разногласия по таким вопросам, как поставки оружия и введение санкций. Бербок, которая посетила Украину вместе с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстром, заявила, что обе страны поставят Украине 12 гаубиц. Обучение украинских военных их использованию начнется незамедлительно. Германия поддержала эмбарго на поставки российской нефти, и Бербок отметила, что Берлин намерен сократить импорт российских энергоносителей до нуля, добавив, и так будет всегда.
Вопрос Юрию Фельштинскому. Ну, как вы считаете, решение о ленд-лизе для Украины судьбоносное, оно меняет ситуацию, так сказать, на поле боя? И, с другой стороны, не увеличится ли количество изоляционистов, которые будут выступать против помощи Украине в самих Соединенных Штатах в связи с предстоящими выборами?
Вы знаете, мне кажется, что без помощи НАТО Украина действительно оказалась бы в очень тяжелом, может быть, даже безысходном положении. Учитывая эту помощь, шансы на победу России, как я уже сказал, мне кажется, равны нулю. Из этого, повторяю, не следует, что Украина сможет нанести России со своей стороны решающее поражение. Мне кажется, что в Европе после 24 февраля, или начиная с 24 февраля, прежде всего в Европе, может быть, несколько в меньшей степени или в менее неожиданной степени в Соединенных Штатах, общественное мнение склоняется к мысли о том, что Россия развязала большую войну, мировую войну. И мы видим это и по заголовкам газет, и по заголовкам программ телевидения, и читаем это в многочисленных выступлениях политических деятелей и Европы, и Соединенных Штатов. Всем понятно, что сейчас велика, исключительно велика угроза Третьей мировой термоядерной войны. Всем понятно, что эту войну развязывает Россия. Всем понятно, что у нас ни у кого не осталось другого выхода, кроме как оказывать агрессии России максимально возможное сопротивление. Я думаю, что в этом плане как бы положение Украины может только улучшится, а не ухудшится, потому что, повторяю, НАТО приходит постепенно к пониманию того, что война, начатая Россией, выходит и выйдет за пределы Украины, и что мы говорим о мировой войне. Поэтому не случайно на внешнеполитическом уровне и Финляндия, и Швеция, традиционные нейтральные государства, заговорили о вхождении НАТО. В НАТО не случайно уже было сделано заявление НАТО о том, что несмотря на то, что Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, в случае агрессии против них НАТО встанет на их сторону и будет их защищать, как если бы они уже были членами НАТО. То есть, вот понимаете, все эти формальные ограничения, которые существовали на момент вторжения России в Украину, они постепенно снимаются. Я не исключаю, что уровень участия НАТО в российско-украинской войне постепенно будет тоже увеличиваться, просто потому что нет другого выхода. Потому что выход, который, вернее так, варианты, которые у нас есть, их два. Либо мы наносим России сокрушительное поражение в Украине с помощью украинской армии, либо вся Европа и Соединенные Штаты тоже оказываются втянуты в мировую термоядерную войну. Вернее, в мировую войну, которая, безусловно, станет термоядерной, поскольку у России нет средств воевать даже против Украины, как мы это видим. Тем более у России нет обычных средств вооружений воевать против стран НАТО. Поэтому Россия, безусловно, сначала прибегнет к блефу использования термоядерного оружия, а затем термоядерное оружие. Да? Будет ли это стратегическое или тактическое оружие, это уже другой вопрос. Будут ли наноситься эти удары из Белоруссии, куда будет перекинуто ядерное вооружение, или из независимых республик Луганска и Донецка, в кавычках независимых, это другой вопрос. Да? Но то, что Путин прибегнет, повторяю, сначала к блефу, использование термоядерного оружия, а затем начнет перебрасывать его в Беларусь и в Донбасс, я думаю, что это неизбежно.
Ну вот, видите, это такой алармистский сценарий. А, Николай, что вы скажете? Вы, во-первых, попрошу вас оценить вот ситуацию с Ленд-Лизом и получением помощи. Ну и я помню, вы высказывали свою озабоченность состоянием украино-германских отношений. Возможно, визит госпожи Бербок как-то изменил ситуацию.
Ну, скажем так, для того, чтобы Украина упала реально, ей нужно, условно говоря, 100 танков в месяц новых, вот, и накопить как бы месяца за три танковую группировку для серьезного наступления. Потому что ширина фронта как бы составляет сотни километров, вот, и количество российских танков исчисляется тысячами штук. Вот. Мы не знаем, сколько у Украины танков осталось, но это самое, но ей явно недостаточно, и Зеленский много раз об этом говорил, что наступательных вооружений нет, или мало, скажем так, очень мало. Вот. Поэтому вот те цифры, которые сейчас называются по поставкам из стран НАТО, что из США или что из Германии, это все речь идет о переданных 3-4 батареях из каждой страны гаубичных. Это, конечно, неплохо на конкретно взятом участке фронта, но для серьезных наступательных операций нужны сотни подобных орудий. И тот факт, что до сих пор страны НАТО не перешли на производство тяжелых вооружений по срочным схемам, когда разбрасываются работы по разным заводам, быстро, так сказать, есть планы там произвести до конца года, условно говоря, 500 новых гаубиц хотя бы. Вот. Это самое показывает, что на самом деле всерьез НАТО в эту войну не вступало. Вот. А посылает Украине завалявшееся оружие со складов, устаревшие модели, то, что еще там можно подремонтировать, доспихнуть. Вот. Ничего похожего даже на помощь проамериканским силам в Афганистане еще не произошло. Вот. Когда это произойдет, мы не знаем. Видимо, ситуация к этому идет, но как бы пока она не началась. Еще есть опция, это непосредственный ввод частей армии НАТО на территорию Украины. Это тоже возможная опция, хотя бы для того, чтобы страховать украинские тылы от возможного наступления белорусской армии, вот о котором мы в последние дни снова заговорили. Так сказать, если бы, например, польские части прикрывали бы хотя бы украинскую границу в районе Львовской области и Волыни, украинская армия была бы сильно проще, она бы там несколько бригад могла бы снять оттуда и перебросить на линию фронта. Я уж не говорю про появление, условно говоря, танков Бундесвера прямо вот по Днепру, хотя бы на правом берегу. Вот. С моей точки зрения, Путин и его психология состоит в том, что он должен четко видеть врага, вот настоящего врага. То есть Украина настоящим врагом не считается. Украина является для него это взбунтовавшаяся провинция Советского Союза. Вот. Когда он видит настоящего солдата НАТО у себя на границе, вот, тогда он сразу успокаивается. Вот вступили там страны Балтии в НАТО, или там вступают сейчас Финляндия в НАТО. И на самом деле особой риторики сейчас, после того, как это событие состоялось в случае Финляндии, вот в ближайшее время предстоит, как бы у него, у российских медиа нет, потому что все, это враги, это четко обозначенный враг. Вот. А воюет он со странами, находящимися в пограничном состоянии. Поэтому я думаю, что, возможно, как бы правительство стран НАТО придут к мысли, что все-таки надо вводить напрямую как бы войска НАТО на территорию Украины, вот, хотя бы чтобы страховать украинскую армию. Вот. Но все это долгий путь, на котором, возможно, разные развилки. Вот, в частности, в украино-германских отношениях очень непонятная ситуация, когда, с одной стороны, Германия является крупнейшим финансовым спонсором Украины и дает теперь довольно много оружия. С другой стороны, украинские медиа и значительная часть украинской общественности продолжают как бы вести антинемецкую пропаганду, довольно жесткую, в рамках которой Германия чуть ли не главный враг после России у Украины, только потому, что Германия покупала тот газ, который прокачивался и через территорию Украины украинскими мощностями. Вот. И в этом плане как бы значительная деструктивная роль посла Мельника, да, украинского посла в Берлине, который эту кампанию организует и продвигает. Вот. И, соответственно, мы наблюдаем неполный, скажем так, контакт между немецкими властями и президентом. Там был ее как бы довольно малопредсказуемый отказ в приезде федерального президента Германии в Украину, и потом Зеленский пытался исправить ситуацию, там много эпизодов. Но факт, что, как бы, скажем так, глупые нетактичные действия с украинской стороны, они тоже как бы влияют на ситуацию.
Хорошо, вот, Сергей, Николай, я хотел еще одну вещь спросить. А вот санкции, они как-то могут воздействовать, если коротко, на Россию?
С моей стороны, точки зрения, нефтяное и газовое эмбарго никак не воздействует на Россию, потому что Россия накопила достаточно финансов для того, чтобы оплачивать внутренние потребности, как бы, а если что-то не так пойдет, то Россия как бы напечатает дополнительно сушеных рублей, то есть как бы инфляционных рублей, и будет платить ими людям, пусть у них доходы еще уменьшатся, но как бы это никак не повлияет на решимость Путина делать что-либо. Единственный тип санкций, который реально влияет на Россию, это технологические санкции. То есть санкции против поставок в Россию оборудования, технологий, инструмента, расходных материалов, программ, элементов, в том числе микроэлектроники. И это реальные как бы санкции, которые убивают российскую технологическую промышленность, российское машиностроение, не дают возможности производить то, что надо, а в случае ужесточения этих санкций будет убит и потребительский рынок, потому что в России продовольствие то же самое, оно должно быть во что-то упаковано, во что-то разлито. Все это машины, механизмы, расходные материалы, поставляемые из Европы. Вот. И, в принципе, Европа может санкционировать путем санкций, привести к коллапсу потребительского рынка в России. Вот. Я надеюсь, до этого дела не дойдет, но как бы, что касается технологического экспорта, он уже сейчас совершенно четко и явно воздействует на российскую промышленность. И если Россия не сможет производить новое оружие в результате этих санкций, это будет их самый вот конкретный наглядный результат.
Хорошо, давайте мы посмотрим сейчас опрос, который нам немножечко нарисует состояние общественного мнения в России, если так его можно назвать, что бы люди посоветовали власти в связи с войной.
Придерживаться дальше с твердой позиции, доводить до конца начатое дело.
Я бы всем бы посоветовала сесть за стол и начать переговоры. Всего лишь навсего. И тогда найдется общий результат. Это будет обязательно, если только услышат друг друга.
В нашей стране просто оно ничего не значит. А я сейчас скажу, и все, у меня проблемы появятся.
Вернуться с космоса, где они там обитают, откуда они знания берут такие, и быть человечней к людям, которые там живут, и взглянуть на мир уже, спустив свои розовые очки.
Закончить всю эту войну, которая, в принципе, по-моему, нужна только им. А мирному населению она совершенно не нужна. А страдают, в первую очередь, мирные граждане.
Не обязательно идти на компромисс. Можно достигнуть своих целей. типа государство ставит перед собой определенную задачу, и, соответственно, нужно ее доводить до конца.
Мне кажется, они стараются и делают то, что надо, и дают какие-то социальные выплаты. Что-то все-таки происходит хорошее.
Да прекратите эту дурацкую операцию в Украине.
Пусть восторжествует справедливость. Пусть во всем мире будет мир.
Ну, вот такие разные мнения. И явно, что, по крайней мере, здесь мы не видим такого большинства за действия власти. Юрий, вы рассчитываете на что-то, на раскол элит, на противостояние общества и власти в России, или еще рано об этом говорить?
Ну, либо рано об этом говорить, либо поздно об этом говорить. Нет, я не рассчитываю на раскол элит. Во-первых, я считаю, что в России нет элиты в принципе, что ее просто не существует, поэтому там некого раскалывать. С 2000 года там очень грамотно с точки зрения ФСБ отстраивалась государственная система, поэтому люди, которые управляют государством, они полностью поддерживают как бы Путина, а Путин поддерживает их, то есть там нет раскола и нету разных мнений. Мы это видим и по заявлениям, неоднократно озвученным самим Путиным, и по заявлению там, вторых людей, например, Патрушева, да, мы не видим бегства. У нас единственная крыса, сбежавшая из корабля, реально это Чубайс. Мы не видим перебежчиков из дипломатического корпуса российского, работающего за границей. И это говорит о том, повторяю, что за последние 20 лет система государственная отстроена так, что она стала абсолютно фашистской и контролируется все сверху достаточно жестко. Поэтому я бы не рассчитывал ни на перебежчиков изнутри российского руководства, ни на российское общество. Я считаю, что Россия сейчас находится на уровне Германии сентября 1939 года. И это та реальность, с которой мы обязаны иметь дело. Вылечить Россию может только военное поражение в войне с Украиной и со всем цивилизованным миром, то есть точно так же, как Германию в 1945 году вылечило только военное поражение против сначала Польши, а затем и всего остального мира.
Хорошо, Николай, что вы скажете? Вот с одной стороны, война идет и получает поддержку части населения, а с другой стороны, потери у не только человеческие, но и политические нарастают. Там и переход части стран под крышу НАТО, и разрушение российской политической страты в Украине, о чем вы пишете. Это все, так сказать, вот неизбежный процесс. Что дальше?
Я хочу сказать, что аналогия со Второй мировой войной, она здесь, к сожалению, очевидная. Мы имеем дело с Российской Федерацией, которая повторяет те же ошибки, скажем так, которые делала Германия, народ Германии, руководство Германии, начиная с сентября 1939 года. А конец этой войны будет такой же, какой он был у Германии. Проблема только в том, что это все обойдется нам большой кровью. И чем скорее мы задушим эту проблему, тем легче и лучше будет для всех остальных.
Хорошо, давайте Николая все-таки попробуем услышать вот с прогнозом перспектив России.
Ну, я думаю, что как бы есть шансы, чтобы Украина выиграла, хорошие шансы, чтобы Украина выиграла на поле боя и Россия отступила. Нет никаких шансов перенести реально войну на территорию России и разбить Россию в военном поражении, собственно, на российской территории. Это единственное, что значимо, как бы, собственно, для населения. Есть у нас война у нас, а не в Украине. Россияне привыкли, что где-то там за пределами России Россия постоянно ведет какие-то войны. Какие-то выигрывает, какие-то проигрывает. Вот. Я думаю, что единственное, действительно, я соглашусь в этом с Юрием, единственное, что может изменить ситуацию, это смерть Путина. Вот. Смерть Путина и как бы приход к власти каких-то новых людей, возможность с новым видением ситуации. Вот. Люди, точнее, будут старые, но как бы, как показывает опыт российской истории, каждый новый правитель немедленно начинает отменять то, что делал прежний правитель. Вот. Поэтому я думаю, что на фоне отсутствия, на самом деле, вот такой реальной поддержки населения подобного.
Спасибо. Труда. Николай Митрохин и Юрий Фиштинский были в эфире «Радио Свобода». Всего вам доброго в это трудное время.